гость в студии.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. У нас в гостях сегодня бизнес-омбудсмен, или, если переводить на русский, уполномоченный по правам предпринимателей в России, Борис Титов. Борис Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Да. Не ошибся, да? Все правильно перевел.
Уполномоченный по защите прав.
По защите прав
предпринимателей при президенте Российской Федерации.
Естественно, многие вас знают по предвыборной гонке на пост президента России. Напомните, сколько тогда голосов-то вы набрали?
Чуть меньше процента.
Я за вас голосовал, кстати.
Спасибо, один... вот вы были один из немногих.
Один процент, но вот пытался голосом добавить, но тем не менее. Означает ли это, вы когда анализировали, я тут немного издалека, да, начну, раз уж мы вспомнили выборы, то есть это означает, что у нас всего 1% предпринимателей или 1% интересующихся бизнесом?
Нет,
и так далее?
Вот... видите, конечно, когда это... действительно реальные выборы, там работают два главных элемента. С одной стороны, это те мысли и серьезные всякие мысли, которые ты хочешь донести до людей. Наша главная задача была донести вот необходимость новой экономической политики, что у нас есть стратегия роста, вот донести, сделать, использовать выборы как платформу для донесения людей вот этих экономических наших воззрений и идей. А с другой стороны, конечно, проценты, которые ты получаешь, во многом зависят от другого, от политтехнологии, от того, как ты нашел, вышел, удивил своего избирателя, как сумел, значит, ну,
эпатировал,
да. Конечно, мы сегодня видим, что пока большое количество избирателей в принципе не ходит на выборы, да, это причем наша аудитория в основном те, которые смысловые, как мы их называем, да, избиратели, которые идут за смыслами на избирательные участки. А в основном, конечно, присутствует такая левая часть избирательного спектра.
Ну, левые — это те, кто рассчитывает на социальные всякие
блага,
подачки от государства.
Да, ну, это, прежде всего, конечно, старшая часть электората. Ну и те, которые за эпатажем ходят, да, вот эпатировать избирателей у нас это большое и всеми любимое занятие, поэтому от левых до правых, от великого Жириновского в этом смысле до почти каждого, кто там был на, вот в этой гонке и принимал участие, всегда какими-то популистскими, нестандартными ходами оперировали. Ну, то есть... у нас задача сложнее, у нас такие, мы скучные. Мы, наши эти экономические дела, может быть, действительно кажутся не яркими, не броскими, но они очень важны и намного важнее, чем любой другой клонские выходки на выборы.
Я так понимаю, что экономические программы, как, в принципе, программы, наверное, любых кандидатов, никто особо не читает. Все читают лозунги, которые на билбордах развешаны. Ну, собственно, и на этом заканчивается изучение и, соответственно, анализ, за кого в итоге голосовать.
Ну, в какой-то степени, к сожалению, это так, что ну, большинство людей не очень задумываются над этими проблемами. Хотя они начинают о них думать, когда действительно видят, что все меньше и меньше доходов в кошельке, а расходы все только увеличиваются. И когда вот приходит уже такое серьезное понимание, что жизнь ухудшилась, вот тогда они начинают голосовать. И мы очень надеемся, что на следующих выборах, а партия у нас работает дальше, мы вот и в этих выборах 2018 года участвовали, и в 2019 будем участвовать, проводим своих депутатов на муниципальном на уровне, на уровне региональных ЗАГС-собраний. Участвовали в губернаторских, в 9 регионах губернаторских участвовали.
Успешно или тоже пока?
Ну, где-то пришли вторыми. Вот Мяхар, да, у нас должен был участвовать и в Хакасии. На завершающей части, но потом мы решили все-таки не тратить огромные ресурсы, да, на то, чтобы бороться, в общем, по существу, со стеной вот этой оппозиционной, я имею в виду протестной, лучше сказать, стеной, которая вокруг этого коммуниста выиграл Коновалов, но вот я просто посмотрю, сколько он продержится, да, как губернатор. Молодой человек, совершенно без подготовки, вообще без понимания никаких вообще ни образования экономического, ни вообще ничего. Как он будет губернатором, и причем очень проблемного региона, ну, это удивительно. Как.
Вы уже упомянули экономическую программу, вы пытались донести эту экономическую программу до широкой аудитории. В узкой аудитории ее услышали?
Ну, к сожалению, что-то слышат, но в основном нет. Ну, что-то в доказательство это я приведу то, что президент опять дал нам поручение продолжить ту работу, которую мы вели над стратегией роста. Вы помните, тогда это было две программы. Это Кудрина от СССР и наша, угу, Столыпинского клуба.
А в итоге, кстати, какую выбрали-то, получается?
Ну, никакую не выбрали. Никакую, хотя так все считают, что ближе к Кудрину, но не, угу, это не так. Там выбирали стратегию, которую писал целиком, насколько я понимаю, администрация президента и Белоусов, и его экспертное управление. Но, тем не менее, все-таки нам дали поручение продолжать нашу работу. Нам дали, я имею в виду, президент дал поручение на базе аналитического центра при правительстве. Ведем эту работу. У нас большое присутствие там и чиновников от министерства ведомств. Но, с другой стороны, это на уровне замминистров практически все. От всех министерств экономических. Но, кроме этого, там большое присутствие бизнеса и большое присутствие экспертов. Причем не старой школы, которая вот 20 лет у власти, что называется, а тех, которые сегодня молодых и не очень молодых, но которые всегда альтернативную точку зрения. То есть мы сегодня практически создали и существуем как единственный альтернативный центр экономической политики. Мы сегодня одни формируем, это уже мы сейчас работаем не над стратегией, она готова и была готова тогда. Мы сейчас делаем в рамках стратегии, мы делаем такую работу, которая называется «Дорожная карта развития несырьевого сектора России». Вот никто этим не занимается. Правительство вообще не занимается.
Но это будут принимать к сведению? То есть, может быть, какие-то уже
рекомендации? Президент дал поручение, да, и мы вот надеемся, к февралю мы выработаем уже серьезную программу, вот эту дорожную карту несырьевого сектора. И, конечно, с нашими сегодня экономическими властями вообще сложно что-то говорить, что будет, что не будет, потому что правительство вообще сегодня забыло про экономическую повестку дня, потому что при всех убеждениях, что нам нужен рост, все делается антирост. Потому что 2% НДС добавляется, выравниваются цены экспорта и внутреннего рынка на нефть, то есть вот эти все движения, которые приводят к тому, что цены на внутреннем рынке растут, хотя это, ну, вот просто идет в результате последних решений, которые антисоциальная, антироссийская экономика. Так вот, и я просто хочу сказать, что правительство, вот там поручение президента было, ну, указ президента майский, которым чуть ли не 8 триллионов, сегодня немножко цифр даже больше по всем указам, но они все социальные. Они все в улучшении качества жизни российских граждан. Да, многие вещи полезные. Но то есть там ничего о росте экономики. Там
правильно я
это
понимаю?
Все, это, извините, все это, вот мы подсчитали, и ЦМАК подсчитал, сколько это даст в рост ВВП. 1,3%. Вот все триллионы триллионов рублей, которые выделяются на эти цели, это трата денег. Никакого роста экономики она не даст.
И это в течение 5 лет, то есть даже не в течение года. Это совсем копейки.
Об экономике никто. Мы раздаем только хлеб. Ну или как поэтому, да, мы раздаем удочки, рыбу. А кто будет ловить ее и где удочки, никто об этом не забудет.
А лучше еще высокотехнологичные удочки.
Рыбаки знают, о чем речь. Только за счет нефти собираемся жить. По-моему, другого у нас в мозгах нет.
Я себе такой образ нарисовал, тоже когда обсуждаем с коллегами, например, ситуацию в экономике, что, по сути, мы живем как такая стандартная семья. У нас есть определенная работа, мы туда ходим на завод, но при этом не думаем о том, чтобы расти по карьерной лестнице, получать какие-то новые квалификации. Мы думаем, как сэкономить деньги, где купить картошку подешевле и, соответственно, какую бы машину купить в кредит, условно.
Ну, в какой-то степени да, но мне кажется, что даже до этого мы не дотягиваем. Потому что сегодня все ухудшается. И падают доходы, мы все меньше и меньше картошки можем купить. А где подешевле? Ну, да, как произвести подешевле, мы вообще не думаем.
То есть нам нужно еще заниматься не только, соответственно, потреблением, но и каким-то...
Конечно, вкладывать в производство.
Большую часть этих тем мы сейчас обсудим. Буквально через несколько минут, я напомню, дорогие друзья, и, кстати, попрошу вас, может быть, озвучить те вещи, которые вы бы хотели донести. То есть то, что в этой экономической программе, собственно, заложено, может быть, это станет вариантом для обсуждения. Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Российской Федерации, в нашей студии. Вернемся буквально через пару минут.
Гость в студии. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
про все, что зеленое, скажем так. Хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Гость в студии.
Возвращаемся в наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. В гостях в нашей студии Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в России. Говорим об экономической политике. Борис Юрьевич, напомните хотя бы три основных тезиса той экономической программы, с которой вы шли на выборы, и, соответственно, ту экономическую программу, которую вы хотите, чтобы правительство все-таки начало реализовывать.
Вы знаете, самое главное, что мы говорим, что мы должны прекратить жить от нефти за счет вот этих нефтяного экспорта и там пятерки, десятки крупных нефтяных компаний, которые это основа нашей экономики, легко управляемая таким в ручном режиме. Вот это наша сегодняшняя модель, можно назвать госмонополизма, сырьевого капитализма, вот так. Мы хотим делать экономику диверсифицированной, и для этого что нужно? Для того, чтобы у нас реально развивалось производство, реально люди могли заниматься предпринимательством от маленького до большого, чтобы росла промышленность. Вот это все вот наша цель, да, делать экономику независимой от сырья и массовой, чтобы были экономические свободы, и люди верили в то, что они могут спокойно вкладывать деньги, и ничто за это им не будет.
Но это тезис такой, за все хорошее, собственно, правительство тоже...
Нет, правительство говорит, но оно делает это все по-другому.
Вот
поэтому
что нужно
раз,
делать?
В нашем варианте это прежде всего... знаете, любой предприниматель, когда принимает решение идти или не идти в какой-то тот или иной проект, он взвешивает риски и доходность, сколько он денег сможет, какая рентабельность того, что он делает, и окупаемость. Поэтому риски снижать, потому что у нас сегодня реально административная нагрузка, судебная, уголовная. Я как уполномоченный уж очень хорошо это знаю, поэтому здесь у нас есть конкретная программа, в двух словах это не опишешь, что нужно делать для того, чтобы в России стало свободнее работать, не боясь того, что завтра придут и все отнимут. Вот это тут целая программа, и она нужна сегодня. Вторая эта часть заключается вот в этой рентабельности. В том, что нельзя, никто не будет вкладывать, и даже уже никого не будут волновать ни суды, ни уголовка, ничего, если ты неэффективен, если у тебя убыточное предприятие изначально, то ты вкладывать деньги не будешь в это предприятие. Поэтому здесь надо сделать, вывести его на нормальное регулирование. У нас слишком высокие налоги. Причем они такие, знаете, как ковровая бомбардировка всем, что маленьким, что крупнейшим и сверхприбыльным, налоги приблизительно одинаковые.
Поэтому... упрощенка есть у индивидуальных
предпринимателей. Есть, да, конечно, но тем не менее... Маленьких. Вот у нас есть, допустим, сельское хозяйство, которое тоже имеет льготный режим, единый сельхозналог, но при этом мы проанализировали, нагрузка, количество налогов, которые они уплачивают к прибыли, выше, чем в нефтяном секторе. Почему? Потому что прибыли такие низкие. Понимаете? Налогов они платят меньше процентов, но в результате от прибыли это значительно большая часть, чем даже в нефтяном секторе. Поэтому еще раз, налоги должны быть умными. Они должны брать там, где слишком густо, и оставлять там, где недостаток, или надо развиваться, там давать стимулы к развитию.
А где слишком густо? То есть у тех же нефтяников все забрать?
Густо финансовый сектор сегодня мы смотрим.
Да, там же 600 или сколько миллиардов уже с начала года прибыли.
В банках. Поэтому еще финансовый, сетевой, в смысле ритейл, по-прежнему высокие нормы прибыли, и мало налогов у нефтяников, да, если убрать вот этот налог на добычу полезных ископаемых, потому что это как бы природная рента, это естественная часть, которую они должны отдать стране, да, людям, то если его не учитывать, то да, у них тоже недостаточно высокая налоговая нагрузка. В других намного выше.
А для остальных, вот там, где пусто, да, соответственно, как для них сделать налоговую систему? Какой должна быть налоговая система?
Должны стимулироваться те, кто растет. То есть, допустим, за создание высокопроизводительных рабочих мест должен снижаться единый социальный... он называется страховые платежи. Они должны быть низкие. Сейчас это 30%. Это основной налог, который держит бизнес в тени. выплачивать зарплату, да, вот, когда ты одну треть должен отдать государству на ту зарплату, которую выплачиваешь людям, ну, это очень высокий налог. И поэтому многие уходят и в конверточные, и, ну, какие только способы не применяют. Uh-huh. Поэтому вот здесь надо снижать для тех, кто развивается, кто повышает производительность труда, создает новые рабочие места. Кстати, нашим главным показателем для оценки развития экономики является даже, там, не говоря о том, что нам говорят, инфляция, это вообще не экономический показатель, это только так, это не цель, это показатель экономики, который может быть там, как температура, но это не лечение болезни.
А Центробанк ставит это основной
целью? Да, но это проблема нашего Центробанка, да, и проблема для страны, то, что он ставит так свою задачу. А во-вторых, для нас это важно, рабочие места. То есть, но высокопроизводительное значит соответствующие хорошо оплачиваемые рабочие места. Вот это главная цель. В Америке такая главная цель. У Обамы была. А Трамп вообще и цифру нашу взял, 25 миллионов рабочих мест, и у него в программе 25 миллионов рабочих мест. Вот, поэтому вот это вот самая главная цель, которую мы ставим в нашей программе.
Как вы относитесь к налогу на самозанятых? Сейчас его активно обсуждают. То есть это, по сути, один из инструментов, как вывести миллионы этих людей из полной.
Вы знаете, мы должны все-таки наше глубокое убеждение, что самозанятый малый бизнес – это не ради доходов бюджета. Эти люди внесут значительно большую другую функцию. Это социальная функция. Они создают товары и услуги, самые доступные для населения. Они, кстати, спасали нас во многом в кризис. Больше всего спасал именно малый бизнес. Да? Кроме этого, они создают рабочие места. Потому что они занятость создают. Ее, может, не видно, они в теневом секторе. У нас теневой сектор, по крайней мере, 20 миллионов человек получают дополнительные доходы, с которых они не платят налоги. Или часть из них вообще не дополнительные, а единственные доходы, которые они не платят налоги. Поэтому эта группа, огромный теневой сектор, малый и средний теневой бизнес, который сегодня надо выводить в светлую, но не пинками и не угрозами и налогов, как сейчас это делается, да, по самозанятым. 4% заплати со своего оборота. Да.
Через еще гаджет, и штрафы мне обещают.
Телефон, да, и штрафы еще, да. Вообще, они уничтожили, да, это предложение, это угрозы штрафов. Мы предлагали другое. Самозанятых много. Они все готовы были бы работать в белую, если бы вот государство четко и ясно высказало свои очень простые правила. Простые правила, которые мы предлагаем, это заплати, когда хочешь. Один раз, хоть на 3 месяца вперед, хоть на 3 года вперед. Патент, разрешение на работу. Приди в МФЦ, никаких регистраций, как ИП или не как ИП. Вот заплатил одну сумму и работай сколько хочешь.
А, например, сколько это может быть?
Ну, у нас мы предлагали от 10 до 20 тысяч, в зависимости от региона. Вторая часть региональная, поэтому каждый регион для себя выбирает. От 10 до 20 тысяч в год. Поэтому вот эта вот сумма нормальная, которая могла бы... Она даже и копеечку бы еще и принесла в бюджет, но не это еще раз самое главное. Чтобы эти люди чувствовали себя спокойно, шли и работали, не боясь того, что придут и начнут из них что-то выбивать или сажать в тюрьму за то, что они якобы что-то неправильно сделали. Но зато это они будут, выйдут из этой тени, они будут совершенно спокойно себя чувствовать. А появятся еще сотни тысяч, если не миллионы людей, которые пойдут вслед за ними.
Но это такая, не знаю, может быть, я прав, не прав, какая-то либертарианская философия. Ну, когда вот что, рынок... В общем,
за счет оборота государство должно жить, за счет свободных, экономически активных людей, а не за счет нефтяных компаний.
То есть оно... Ну, в принципе, сейчас предложение Минфина, я так понимаю, ну, было 2%, это, конечно, было лучше, 4%, наверное, похуже, но в любом случае это тоже, ну, что-то...
Вопрос в чем у этих четырех? Это воспринимается как налог.
А,
было
в смысле,
не налога,
что восприятие.
А теперь еще это воспринимается как налог. Во-вторых, это же показать все свои обороты надо.
Понятно.
Ты должен показать свои обороты и с них с каждого, значит, транзакции заплатить 4%. При этом ты еще у тебя потолок верхний есть, иначе ты должен перерегистрироваться дальше, там 200 тысяч всего.
Понятно.
В месяц. Поэтому многие не захотят этого делать. Вообще этот он заработает, этот закон, но только в тех местах, где и так они должны показать обороты. Например, вот сейчас все больше и больше платформ, да, там Яндекс,
да, да,
такси,
да, да.
Юду,
ну, агрегаторов вот этих.
Да, агрегаторов, да, которые они платят официально деньги, и поэтому здесь это удобно, да, они перечисляют деньги на какой-то твой счет, и ты их показываешь, платишь на них 4%, и все забыли. Но есть огромное количество людей, которые не работают с агрегаторами. То есть вот мы говорим о Крыме, там огромное количество в туристическом секторе работают компании, которые и кормят, и поят, и возят, и сдают свои, значит, комнаты туристам. Какие 4%? Кто будет показывать в своем мобильнике, да, еще?
Ну, то есть такое ощущение, что государство хочет воспользоваться этой информацией, а потом через пару лет сказать всем, а теперь платите по полной.
Ну, я могу сказать, это фискальная функция. Государство многое сделало для того, чтобы привести в норму, допустим, наш малый бизнес, да, через то, что ККТ ввели, контрольно-кассовую технику. Действительно, это помогло повысить доходы бюджета. Действительно, теневой сектор стал меньше. Но при этом мы потеряли огромное количество людей, которые этим занимались, и перестали этим заниматься, потому что они не выдерживают этой нагрузки, и даже эта контрольно-кассовая техника для них непомерно дорога. А здесь это следующий этап.
Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Российской Федерации, в нашей студии. Вернемся буквально через пару минут.
Гость в студии. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Гость в студии.
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. Рядом со мной Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей. Обсуждаем экономическую политику государства, налоговую систему и так далее. Вот если сравнивать нашу налоговую систему с налоговыми системами других стран, мы можем найти какую-то страну, которая была бы для нас примером, для, ну, взять, скопировать, например? У нас вот на Дальнем Востоке...
Нет, например, когда... Эстония, 10%. Все налоги.
10%?
То есть, ну, да, прибыль, они вводили такой 10-10-10. В Казахстане на 30% налоги ниже, чем у нас.
Это если в совокупности как-то
брать? Да, у них 12% подоходные, но у них при этом то, что у нас 30% социальные страховые платежи, у них 13%.
То есть в совокупности не, 20, не 43, а 25.
Да, да, даже в развитых странах и то. Да, там кажется, что налоги достаточно высокие, но прогрессивный налог на заработную плату. Но посмотрите корпоративные налоги. Посмотрите, там тот же НДС, хотя может быть выше, но у них огромное количество льгот для разных компаний, малого бизнеса, которые экспортеров. Тот же Китай, он вроде бы и высокая налоговая нагрузка, но при этом огромное количество различных специальных льгот для тех, кто развивается и инвестирует. Поэтому у нас налоговая система не, так скажем, нагрузка немалая. Принято там. Кудрин всех убеждал, что у нас малая нагрузка. Мы занимаем, по-моему, 108 место всего лишь в мире по нагрузке. То есть у нас высокая нагрузка.
А, если, все то
говорят
на первом
о том,
месте,
что да, да, 13% подоходный налог. Да, плоский подоходный налог, что не является большой заслугой, потому что нигде ни одна нормальная капиталистическая страна себе этого не позволяет, такого капитализма, да?
Такого социализма здесь
это
даже.
Это капитализм, наоборот. Это значит, для богатых дешевый налог. Это малый налог для богатых. Богаче становись, не будешь платить ничего.
Да.
Поэтому это очень капиталистический
налог. То есть такое равенство,
налог,
но
да.
Немножко...
Равенство богатых и бедных, да, в нагрузке.
То есть вы считаете, что нужно ввести вот прогрессивный налог?
Сейчас я просто хочу сказать, что эти 13, они вполне компенсируются вот этим 30-процентным социальными страховыми платежами. У нас всего 43% от заработной платы. При этом в социальных страховых платежах там не прогрессивная, а регрессивная шкала. Богатые, получающие высокую заработную плату, платят меньше. Да, там же после миллиона рублей... Меньше.
А, да, логично, да.
То есть еще и стимул для того, для тех, кто побогаче. Поэтому, конечно, здесь социализм вообще не пахнет. Но такой капитализм уже даже без человеческого лица, да, то есть это такой реальный дикий капитализм, который, к сожалению, у нас вот в результате налоговой системы существует.
Ну, в правительстве каждый раз на это говорят, что, ну, да, ставка единая, но люди же получают, соответственно, кто-то 10 тысяч, кто-то 100 тысяч, но они платят разные суммы, да, в абсолютном выражении.
Суммы, да, но, извините, когда ты получаешь миллиард, то, наверное, тебя есть возможность заплатить по прогрессивной шкале.
Uh-huh. А какой
мы это предлагаем? У нас есть шкала, я там сейчас не буду
условно
говорить о цифрах,
да,
потому что она обсуждается.
Например.
Но мы считаем, что после 12 миллионов в год, то есть миллион в год заработной платы, это высокая.
Миллион в месяц, получается, месяц, да.
Ага. Это высокая, очень да. высокая. Уже эти люди точно могли бы заплатить, но мы даже им предлагаем, заплатите там не 13%, а 25%, но не в... даже не в бюджет просто, да, а заплатите хотя бы в пенсионный фонд. Вот мы все орём, mm-hmm. что у нас mm-hmm. дефицит пенсионного фонда. Напрямую в пенсионный фонд пусть эти деньги идут. Mm-hmm. Это некая такая больше социальная акция, да, чем, чем какое-то грубое вмешательство государства.
А не отпугнет 25%? Все-таки в два раза повышенная ставка там. Ну, может, 20 хотя бы, 17, ну, чтобы...
Ну, мы считаем, что она должна быть прогрессивной, то есть должна быть несколько шкал. Я просто вам привел пример. Но вопрос в том, что это только сумм, которые превышают, да, миллион в месяц. Я думаю, что сейчас так раз, вот, когда мы вводили плоскую шкалу, это была задача привести из офшоров деньги богатых людей. Uh-huh. Они действительно привели свои деньги. Это показало, что снизив ставку, доходы бюджета выросли. Такая шкала Лафера есть тогда. Uh-huh. Когда снижение ставки привело к увеличению поступления денег в страну. То же самое может быть и сейчас. Но просто вопрос в том, что, я имею в виду, касается социальных страховых платежей, если 30% снизить. Но в этом по налогу, по НДФЛ, персональному налогу, сейчас уже деваться некуда. Сейчас уже там в офшорах их не особенно ждут, этих людей. Uh-huh. И все те схемы по уходу от налогов здесь, в России, через офшорные страны, она не работает. Uh-huh. И... А налоги на НДФЛ в других странах значительно выше, чем у нас. Выше, чем 25%. Это однозначно. С высоких зарплат там платят и 70%, и 80%.
Поэтому... Ну и убегают к нам, правда, потом.
Ну вот надо выбрать конкурентную ставку, да, чтобы и в другие не убегли, убежали. А остались бы у нас.
Ну, получается, мы...
Но заплатили бы больше.
Вот этими налоговыми мерами, с одной стороны, где-то повышаем, где-то... То есть нам нужно как бы сбалансировать
да,
систему.
Да, сделать... именно сбалансировать. Угу. При этом мы предлагаем, что до минимальной заработной платы вообще налог не брать. Это глупость. Там человек получает, там, условно, минимальное сейчас 12, хотя у нас не везде даже 12 есть, на самом деле. Угу. Но даже если он получает 12, еще из них платит 13% подоходного налога и 30% социальных страховых платежей. Uh-huh. Ну зачем с этих-то людей брать? Ну совсем уже смешно. А в Америке не так. В Америке огромные совершенно вычеты для тех, кто получает маленькую заработную плату, у кого uh-huh. много детей, кто учится. У них все время есть налоговые вычеты.
Поэтому они заполняют вот эти декларации
об этом.
Да. Угу, понятно. Что касается, вы уже упоминали эту тему по инфляции. Да? Сейчас у нас Центробанк выбрал такое, у него есть даже выражение, таргетирование инфляции. Вот, и они говорят, вот когда установится ставка на 4%, и пускай она там побудет несколько лет, вот после этого мы, наверное, тогда подумаем о том, чтобы снижать вот, в общем, стоимость кредитов, ключевую ставку, да, вот это основной инструмент. Вот вы как считаете?
Ну, во-первых, я хотел бы наших слушателей спросить один вопрос. А вы верите, что у нас сейчас инфляция меньше 2%?
Ну, 3 вроде.
Ну, сейчас, говорит, да. Сейчас уже выросло чуть-чуть, да. Но все равно. Угу. Ну, вот продукты питания у нас так вот на 3% выросли за прошлый год.
Нам всегда говорят, это общая инфляция.
Просто мы не верим в эту инфляцию, угу. да, в которой нам показывает статистика и Центральный банк. Это раз. Во-вторых, инфляция и ставка имеют как бы другие разные корни. Ставка процентная, по которой выдаются кредиты, это задает тон этой ставки, ключевая ставка ЦБ, Центрального банка, да, он показывает как бы тренд. Угу. Во многих странах ниже, чем инфляция. И это нормально, что ставка коммерческая ниже, чем инфляция. Это, нас же Кудрин нас убеждал это много лет, что это не бывает такого. Пусть посмотрит везде по всему миру, да, какие ставки он. Во-вторых, если мы ставим высокую ставку ключевую, значит, и кредит будет высокий, значит, не будет никакого роста. Это азбука. мировой экономики.
И инфляция тоже будет
выше
расти,
ставка, меньше рост. Это и у нас это работает. Да, инфляция, ну, рост создает некое инфляционное давление. Но это только на какое-то периодическое время. Вообще лучший способ с нашей инфляцией, которая не от того, что у нас много денег в стране и мало товаров. Да, тогда они считают, что спрос денежный рождает инфляцию. У нас нету спроса денежного. У нас отрицательный, у нас падает спрос денежный. У нас инфляция идет от того, что импортные товары дорожают из-за того, что рубль падает. И себестоимость производства товаров растет. Это так называемая инфляция издержек. Электроэнергия вырастает, проценты по кредитам высокие. Налоги по-прежнему сейчас сдираются, да, там, если раньше что-то можно было не доплатить, сейчас у нас очень эффективная налоговая служба до каждого доберется. И в результате растет себестоимость, или им разоряться, или повышать цены. Вот в чем наша инфляция-то. Поэтому в нашей стране главный способ борьбы с инфляцией – это увеличение ВВП, роста производства. Если мы будем больше производить товаров, соответственно, и цены не будут так расти.
Да, хотелось бы, чтобы вас услышали еще в Центробанке, потому что там, я так понимаю, заняли очень жесткую позицию, и сдвигаться, и даже выслушивать.
В Центробанке иногда они так раздражаются, они вообще не отвечают за экономику, да? В этом, кстати, и проблема, потому что они только за инфляцию отвечают и за стабильность курса. А за экономику вообще это не к ним. Но иногда они вдруг производят какие-то доклады, вот как недавно Юдаева, да, заместитель председателя, опубликовала свой доклад Центрального банка, где она видит основную проблему сдерживания роста в Российской Федерации тем, что у нас, оказывается, занятость полная, людей нету, чтобы, если будет рост, не хватит людей у нас, понимаете? Вот главная проблема российской экономики.
Да, это...
Где российская экономика, а где Юдаева? По-видимому, не совсем она здесь живет. Да. Да, это, конечно...
Так как мы слышим, да, соответственно, принимаем звонки, очень часто мы знаем реальную ситуацию в регионах, и, конечно, очень
люди
много говорят...
вообще ищут, нет работы. Ну, если в Москве еще не совсем так, хотя в любом случае это не сдерживающий фактор. Отдайте это бизнес, бизнес найдет людей. Или в регионы привезет их в Москву или в другие регионы, или даже из-за рубежа. Вопрос в том, что нужно сделать выгодным бизнес в России. Выгоднее сегодня произвести лес круглый в России и отвезти в Китай, чтобы там сделать бумагу, а потом завести бумагу по импорту.
Ну, вот это даст.
Невыгодно в России. Слишком высокие налоги, тарифы, административные барьеры и прочее, прочее, прочее. Невыгодная среда для бизнеса.
Минэкономразвитие, на ваш взгляд, разделяет эти принципы там? Или, ну, или у них они солидарны с Минфином?
У нас экономическая поддержка финансового блока сегодня в Министерстве экономического развития. Это, конечно, одна команда, это финансовая команда. Я не против, как бы они все очень милые, уважаемые, образованные люди. Но вопрос в другой ментальности. Ты или должен думать о... как вот набить мошну, да, и все время держать огромное количество денег на всякий случай, да, о чем вот Кудрин, собственно, и делал всегда. Или ты все-таки думаешь, как инвестировать в будущее, развиваться. Вот они не умеют развиваться. Они, даже у них в голове этого нет. Они, у них нет инвестиционного мышления. Этим должны обладать менеджеры по развитию, а не казначеи. Вот, это разные ментальности. К сожалению, у нас все сконцентрировалось именно в ментальности финансового директора.
Но это получается, мы возвращаемся по сути. Вот если опять же я так пример перевожу на наши семейные какие-то вещи, например, то эта семья, если решает, что давайте мы отложим, лучше мы будем откладывать по 2000 рублей каждый месяц в нашу кубышку, чем будем тратить эти деньги,
например, на образование сыну, да?
Да, да, допустим.
То есть или, это... или купить там какую-нибудь лавочку, да, киоск, и попытаться заработать. Деньги.
А лучше купить стиральную машинку.
Стиральная машина тоже инвестиция, хотя в каком-то смысле. А здесь просто будем в кубышке хранить, и на всякий случай завтра цены поднимутся, вот тогда, когда на хлеб, нам нужно... будем жить на хлебе, но копить. Вот так, другим словом.
Ох, да, с одной стороны, понятный образ, с другой стороны, печальный. Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Российской Федерации, в нашей студии. Вернемся буквально через пару минут.
Гость в студии.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
Гость в студии.
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. Рядом со мной Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в России. Обсуждаем экономическую политику и то, как можно стимулировать нас работать больше, становиться предпринимателями и в этом плане развивать нашу экономику. И точнее даже, как нам стимулировать наших чиновников принимать правильные решения для того, чтобы...
Мы развивались.
Да, вся эта машина дальше работала. Наверное, самую больную тему затрону, потому что вы так в начале передачи перечислили риски, которые сдерживают людей лучше работать где-нибудь в компании, чем создавать что-то свое. И вот один из этих рисков — это такое уголовное преследование, которое у достаточно большого числа бизнесменов это отнимает свободу, по сути. Вот насколько велика сейчас проблема, все-таки о ней говорят, если мне память не изменяет, уже лет, наверное, 8, а то и 10. Вот что-то изменилось за этот срок?
Ну, немножко в чем-то стало лучше, меньше предпринимателей стали находиться в СИЗО, то есть сажать их в СИЗО до еще судебного решения, до суда, чуть меньше, но зато выросло количество людей под домашним арестом. Это уже как бы качественно лучше, не так страшно, но хотелось бы, чтобы применяли другие меры пресечения, например, там, залог, или это самое лучшее, или там, даже подписку о невыезде, то есть те, которые не связаны с лишением свободы, потому что для бизнеса уйти за решетку или даже чтобы тебя закрыли в собственных стенах собственного дома, это уже невозможность управлять процессами.
А там еще запрещают, наверное, пользоваться...
Да, конечно. Если ты под домашним арестом, тебе запрещено интернет и телефоны, это все подконтрольно. Поэтому, конечно, лучше, чтобы была свободная возможность управлять своим предприятием, потому что это люди, это рабочие места, это потеря бизнеса. Вот нам бизнесмены по социологическому опросу, который мы проводили, заявили, что больше 80% заявили, что даже возбуждение уголовного дела, даже, а не посадка, уже у многих приводило к или полной, или частичной остановке бизнеса. Поэтому эта проблема существует по-прежнему, к сожалению. И мы продолжаем, в общем, здесь работать. Нам отдыхать здесь нам не приходит.
А сколько людей, то есть, вот сейчас?
Ну, всего ко мне больше 72 тысячи обращений, ко мне из них 2 тысячи обращений, но из них по уголовным делам, ну, почти 4.
4 тысячи?
Да, по уголовным.
А в целом, вот если не по обращениям, а именно у вас же есть статистика, сколько сидит предпринимателей?
А, сколько сидит предпринимателей? Да. Ну, сегодня это там чуть меньше 4 тысяч, если раньше было чуть меньше 6 тысяч.
А, понятно. То есть, в принципе...
Но это даже не предприниматели, это больше по экономическим статьям. Кто из них предприниматель, всегда очень сложно определить, потому что нет такой статистики. Конечно, очень много сидит по этой знаменитой мошенничеству 159-е.
А там же вроде были цифры десятки тысяч, даже сотни тысяч. Нет, то есть это
количество возбуждаемых уголовных дел.
Вот,
это, наверное, правда. Да. Но это там доходило до 140 тысяч. Сейчас чуть-чуть снизилось, но по-прежнему является большой проблемой. Потому что даже чисто возбуждение уголовного дела — это уже огромная проблема. Ни кредит не взять, партнеры отворачиваются, контракты не выполняют. Ну, в общем, уголовное дело — это тоже целая проблема для каждого бизнеса.
Документацию вынимают и,
ну,
и все
это
остальное.
Тоже, да.
А как, ну, то есть, вот по вашим оценкам, вы рассматривали обращение. Я так понимаю, что вы же так тщательно рассматриваете, чтобы понять, вообще виноват человек,
ну, конечно,
или не
много
виноват.
Обращений, да, когда есть... действительно предприниматели нарушают. Не каждому помогаем, далеко не каждому. Мы отсеиваем, по крайней мере, 2/3 всех обращений. Мы только помогаем 1/3. Потому что, ну, для того, чтобы разобраться, действительно, тут надо быть специалистом. И у нас работают на общественных началах. Если бы я только как государственный институт, у нас там 30 человек по бюджету мне положено. У нас почти 2000 людей работают как мои общественные представители. А в Москве вот 60 юридических компаний адвокатских бюро бесплатно на условиях так называемого пробона. Это юридический термин такой, пробону публику, во имя общественного блага.
Понятно.
Они проводят экспертизу обращений. Они делают глубокую юридическую экспертизу и нам говорят, виноват предприниматель или надо ему помогать.
И здесь, если смотреть, то есть мы когда обсуждаем предпринимателей и защиту прав предпринимателей, мы часто как раз сводим к тому, что, ну, действительно, они такие все агнцы, здесь государство, силовики плохие их. Да.
А другие радиостанции считают, что каждый предприниматель — это уже жулик.
У нас две такие крайности всегда. Ну, я так понимаю, истина вот посередине, или, по крайней мере, на две трети там, на одну треть здесь. То есть правильно я понимаю, что раз вы сказали, две трети обращений вы отсекаете, то, ну, в принципе, у нас, грубо говоря, такой портрет предпринимателя получается не очень хороший.
И вот... Ну, нельзя судить по количеству наших дел. Во-первых, это только те, кто к нам обращается. Еще большое количество людей, которые не обращаются, уже заранее зная, что они виноваты, поэтому нет смысла к нам обращаться. Но есть просто, которые не знают о нас. Да, и иногда и они под страхом, угрозами вынуждены соглашаться. И часто же обращение к нам это тоже имеет свои, знаете, некоторые считают, что это тоже риск, потому что узнают пресса, там это, их тогда окончательно замучают эти их оборотни, назовем их. А это тоже надо убеждать людей, что лучше не расплачиваться, не давать взятки, даже когда ты абсолютно прав. Да? Многие же, когда прав, дают взятки, чтобы просто отделаться от этих людей. А это все равно в результате обернется против тебя. Потому что один раз возьмут, они себя на крючок уже посадят, все, дальше не отпустят. Поэтому к нам безопаснее намного обращаться. Мы пытаемся это и эффективнее, и пытаемся это, этому убеждать, но пока еще не все в этом убеждены.
Но это мы про хороших предпринимателей,
хороших.
Да? А вот плохих, у меня вопрос-то был как раз в другом немножко, что плохих-то больше получается.
Вы знаете, тоже плохих надо делить, да, они нарушали многие законы. Но почему? Почему у нас сегодня многие все равно платят в конвертах зарплату? Это нарушение закона прямое. Вот сейчас даже деятели культуры у нас, Серебренников, да, вместе со своей командой получали деньги в конверте наличными. Почему? Потому что платить налоги невозможно. 30% налог, единый социальный налог, ну, страховые платежи. Поэтому они вынуждены или надо уходить с рынка, или работать частично в черную. Другой вопрос. Нарушали ли там клали бы условно кошатину в пирожки? Вот это вот недопустимая вещь. Да? Это угроза жизни людям. Это конкретное совершенно нарушение. Или заранее знали, что, получив деньги от дольщиков, никакой дом строить не будут. Поэтому здесь надо делать, вот еще здесь грань проводить. А знаете, какая вот грань между предпринимателями? Если человек вложился, если у него есть активы, если у него есть завод, сельское хозяйственное предприятие или там стройка, он прирос к земле, он, его якорями, да, он заякорился через свою собственность, вот эту вот корпоративную предпринимательскую собственность на земле. Вот к нему всегда должно быть более мягкое отношение. Потому что ясно, что он хотел сделать правильно. Он вкладывался в реальное производство, он реально производит добавленную стоимость. Если это финансовая история, деньги, что-то купил, чтобы потом продать, его не волнует предприятие, люди, которые работают на этом предприятии, его не интересует процесс производства, или он не управленец реальным бизнесом, а он финансист. Вот здесь это всегда немножко другая история. Здесь спекуляции, здесь много нарушений чаще бывает. Вот к ним надо иметь более строгий, более пристальный взгляд.
А с другой стороны, вот те же самые застройщики, которых вы тоже упомянули, они же тоже вроде строили.
Ну, вы знаете, вот глубоко преувеличена проблема обманутых дольщиков. Мы сегодня провели анализ всего рынка. Я могу сказать, что за все, вот если с 2008 года смотреть, то это всего 0,03% людей не получили свои квартиры. В прошлом году чуть больше уже, потому что кризис настал, да, и 3%. Вот найти такого человека, который шел, собирал деньги от дольщиков, заранее зная, что он убежит с этими деньгами и не вложит в строительство дома, но мы искали, не нашли. Ну, был один, может быть, там в Татарстане мы за границу сразу уехал, там, ну, в общем, мы ему не стали помогать. Угу. Все остальные – это люди, получившие проблему. Из-за чего? Из-за того, что курс упал. Угу. Из-за того, что выросли цены на стройматериалы. Из-за того, что они не получили вовремя разрешения на строительство. Государство их промурыжило 1.5-2 года. Да, это время все приходилось останавливать стройку, а это все денежка тикает. Ну, в общем, по объективным причинам эти люди не выполнили обязательства. К ним должен быть другой подход. Им надо помогать завершать стройку, чтобы и люди квартиры получили, и они бы как бы завершили свое обязательство. А их сажают в тюрьму сейчас, всех совершенно не разбираясь. В результате и люди не получают квартиры, потому что если он в тюрьме, он уже ничего не достроит.
Ну да.
И они страдают, потому что уже больше не могут работать и лишены свободы.
Ну да, есть сейчас история большая, крупная в Подмосковье особенно, которую сейчас вроде как решают, но предприниматели, я так понимаю, уже...
Ну это вот тоже та же, это большая компания, они же не строили, они сдали миллионы квадратных метров. Просто так сложилась сегодня экономическая ситуация, а это не они виноваты, это наше государство, извините.
Вот ну возвращаясь как раз...
Кудрин с Набиуллиной, все, что произошло.
Вот и нашли виноватых. Надеюсь, что-то они услышат все-таки из той большой речи, которую сегодня нам произнес Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей. Спасибо вам большое, что приняли участие в нашем сегодняшнем эфире.
Спасибо.
Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда».
Гость в студии.
Гав! Гав-гав! Чего? Чего тебе?
Тише! Я придумал секретный язык.
А зачем? Секретный язык, а?
Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве.